Привет, ребята. Главная новогодняя сказочка 25-го года – дроны, естественно, украинские, чьи же еще, над Валдайской резиденцией Путина. По одним сведениям 10, по другим 20, по другим 45, и все, конечно, сбиты, безусловно, напрочь все сбиты, потому что этот теракт, это чудовищное преступление киевского режима, это я уже цитирую, значит, кремлевских пропагандологов, всех, значит, начиная с Пескова и вниз. И что это кроваво, и что это объявление войны, и что требуется ответить чуть ли не атомным оружием, да. Ну, в общем, вообще обстреляли резиденцию. При этом в городке, который находится рядом с резиденцией путинской, или точнее рядом с которым находится путинская резиденция в лесах, там никто ничего не знает. И, как говорится, мир не без добрых людей. Уже, слава богу, связались и поговорили с валдайцами. Обычно люди-то привычные, поскольку Путин там резидует уже очень-очень много лет, уже на десятки лет идет счет, то люди, живущие там, прекрасно знают все внешние признаки его появления. Или появления там его близких, скажем так, которых никто не знает, кто такие близкие. Значит, сколько там появляется разных просто граждан на улицах городка, сколько разных машин, сколько разных звуков в небе, когда вертолеты и так далее летают. Народ не обманешь. Поэтому эта роскошная сказочка, придуманная довольно бездарно, на самом деле, придуманная где-то там в кулуарах кремлевских, допустим, меня навела вот на какую мысль. У меня есть своя версия. Я знаю, что на самом деле произошло. Я уверен, что это были никакие не украинские дроны, а это был Санта-Клаус. На своих санях с оленями, скорость передвижения которого чрезвычайно высока. Почему нет никаких обломков вообще? Ни оленей с рогами, хотя бы рогов, ни кусков саней, ничего. И уж тем более там шапки Санта-Клауса. Потому что скорость Санта-Клауса, его передвижение по небу чудовищное. Несколько лет назад было исследование, чтобы успеть всех детей всего мира окормить подарками, Санта должен двигаться со скоростью там полторы скорости света. Тут никакие системы ПВО, включая панцирь, знаменитую систему ближней ПВО, которая стоит возле каждой путинской резиденции, никакие панцири ничего не решают. Никакие буки ничего не решают. Это не малазийский беззащитный Боинг сбивать. Это Санта-Клаус, понимаете? И поскольку не Дед Мороз, отечественный советский Дед Мороз ездит на санях в обнимку со Снегурочкой. Кстати, вы обратили внимание, что Снегурочек стало гораздо меньше? Потому что естественный вопрос, в каких отношениях находится дедушка с непонятной внучкой половозрелого возраста. Поэтому незаметно Снегурочки стало меньше. Не стоит будить в людях лишние вопросы вот сейчас в эпоху борьбы с ЛГБТ, трансгендером, вот этими всеми делами. Вот. Санта-Клаус без Снегурочек летает. И он вражеский, он иностранный. Понимаете, Санта-Клаус очень опасный. Поэтому вот он представлял реальную опасность для резиденции Путина. Но пронесло. И в связи с этими сказочками я хочу рассказать вам еще одну историю. Только сначала прошу вас. Во-первых, примите мои благодарности за то, что вы смотрите нас в этом году, как и в предыдущие годы. За то, что вы ставите лайки или дизлайки. То есть вы не безразличны. За то, что вы комментите. Комментите щедро, пожалуйста, не стесняйте себя ни в чем, кроме матерных выражений, критикуйте. Спасибо большое, все внимательно читаем. И если вы еще не подписаны, сейчас прямо подпишитесь на наш канал, то мы вам будем вдвойне признательны, потому что это поможет другим людям узнать больше о нашем канале. И делайте так и впредь, и всем рассказывайте в будущем году. А теперь к сказочкам. Вы будете очень смеяться, но вот эти московско-кремлевские сочинители сказочек про атаку украинских дронов, к большому сожалению, довольно бездарные плагиаторы. Они не могли придумать ничего свежее, как только украсть одну сказку, которая была когда-то рассказана в 1939 году такими же кремлевскими пропагандонами, то есть того поколения. Во главе стоял Мехлис, небезызвестный Лев Захарович Мехлис, кровавый политрук Красной Армии. Нынешние сперли абсолютно все, один в один, ну, только декорации другие, и другая война, другие страны как бы участвуют в спорах, в войне, в переговорах и так далее. А так, я их понимаю, нынешних. То, что произошло в 1939 году, это публичное достояние, так называемый public domain. Можно не платить авторских прав тем, кто придумал сказочку тогда, а она в один в один. Вот смотрите, сейчас переговоры идут о мире, да. Между кем? Ну, между сегодня между Россией, через Соединенные Штаты и Украины. Они все равно идут. Хотя они сейчас в нижней точке. Последняя комическая катастрофа последней встречи Зеленского с Трампом. Все, но переговоры есть. Тогда в 1939 году тоже шли переговоры. Чьи переговоры? Делегаций Финляндии и Советского Союза. О чем? О том, где пройдет граница между Финляндией и Советским Союзом. Советский Союз что требовал? Чтобы граница была отодвинута и хотел забрать себе часть территорий. В районе Карельского перешейка это недалеко, сравнить совсем недалеко от Ленинграда. Столько же, сколько сегодня от границы России и Украины и города Харькова. Расстояние такое же, примерно там 30 условно километров. Так вот, значит, шли переговоры. Финская делегация была в Москве. И в этот момент случилась наглая провокация. Кого? Со стороны кого? Ну, конечно, проклятых финнов. Кого еще? Здесь наглая провокация со стороны проклятых украинцев, дронов пускали на Валдай. Тогда дронов не было, но были наглые финны. Они устроили что? Они обстреляли со своей территории, советскую территорию, и поубивали советских пограничников. О чем было официально заявлено. В таких же выражениях, как сегодня все думские шестерки кричат терроризм. Вот это все, значит, война, неприкрытый акт терроризма. Тогда советские газеты несли то же самое о событиях, которые произошли в районе пограничной деревни на настсоветской стороне. Была под названием Майнила. Малюсенькая деревня. Значит, было объявлено официально, что проклятая финская наглая военщина совершила террористический акт, обстреляв со своей территории советскую территорию. И 4, кажется, пограничника убиты, и 9 ранены. И это вообще обрубает все. И советская, значит, страна прекращает переговоры. Все. Никаких переговоров. Все. Похоже. Похоже. Нам переговоры не нужны, нам нужна безопасность, поэтому пусть финны немедленно отодвинутся на 25 километров. Что сегодня требует Кремль? Чтобы в месте разграничения между Украиной и Россией украинские войска отошли на 20-25, там 30 километров для создания зоны безопасности. Один в один сегодняшние стырили с тогдашних. Куда годится? Все то же самое. Придумали бы хоть что-нибудь свое. Но таланта не хватает. Поэтому, можно сказать, списывают целыми абзацами. Есть одна маленькая разница. Вот какая. Значит, сегодня здесь в Валдае обошлось без жертв. Ну, придумать, что ранены члены семьи Путина, или он сам, до такой борзости уже даже такие откровенные плагиаторы кремлевские дойти не могли. А тогда были придуманы жертвы среди пограничников советских. И это как раз и было основным, раз вы наших убиваете. Значит, ну-ка отодвигайтесь быстро, чтобы вы не могли обстреливать туда, создайте зону все безопасности. Эта история много раз расследовалась. На самом деле никаких секретов там особых нет. Но до сих пор находятся историки, которые радостно это обсуждают. Что произошло, кто стрелял, какие-то выстрелы были, откуда стреляли и где трупы? Где трупы? Спорят до бесконечности. Основная версия, что на самом деле это было придумано в высоких партийных кабинетах Москвы. В частности, Жданов политически прикрывал всю эту войну Советского Союза с Финляндией. Пропагандон Мехлис и другие ребята, которые придумали историю пограничного инцидента, выходки наглой финской военщины, на которую нужно доблестно ответить Красной Армии. То есть пойти войной на финнов. И, значит, все было придумано, были какие-то выстрелы, и вот трупы. Финны начали свое расследование отдельное. Финны же пунктуальные ребята. Запросили всех финских наблюдателей, там линия границы в километре, в полутора примерно проходила, совсем близко. У финнов на стороне, на финской, стояли такие вышки, где сидели наблюдатели, меняя друг друга. Они официально доложили, что чего, и в таком-то квадрате, на таком-то поле, это поле есть и сейчас, раздались, значит, несколько выстрелов там. Судя по всему, мины стреляли, миномет, скорее всего, из глубины советской территории. После чего на это поле прибыл несколько человек в форме советских офицеров. Постояли, покурили, справили малую нужду. Постояли и разошлись. Это, видимо, была комиссия, которая должна была увидеть и подтвердить, что финская военщина совершила наглые преступления. Вот. На том и порешили, и стали обвинять проклятых финнов, и требовать, чтобы они освободили быстро территории, на 20 километров ушли. Финны, у которых был пистолет у виска советский представлен, в конце концов согласились, но было поздно, и Красная Армия перешла границу, началась финская война. Она должна была быть такой же короткой, как сегодняшняя СВО. То есть пара недель и взять Хельсинки. Ну, так же, как в 22-м году, пара недель и взять Киев, всех там замочить, фашистов, нацистов, Зеленского, тогда нацистов, там, Маннергейм и так далее, все понятно. Все одно и то же, сегодняшние стырили один в один. Хрен вам получилась тогдашняя коротенькая операция, и хрен вам получилась СВО коротенькая. 4 года продолжается. И один вопрос, на который не могут ответить нынешние патриоты, в кавычках, которые утверждают, что тогда проклятые финны стреляли. Где трупы? Дело все в том, что ничего слаще, чем показать тела советских солдат, погибших от проклятых иностранных выстрелов с той стороны, ничего слаще, как материал для журналистов, нет. Могли бы тогда придумать, в конце концов, уголовников каких-нибудь, нарядить форму, застрелить и положить и сказать, вот эти солдаты наши советские. Такое же делалось иногда. Бесправных зэков, которых у Сталина были миллионы. Переодел, застрелил, положил, и вот сфотографировал, и все. Не додумались до этого. В результате что получается-то? Когда архивы приоткрылись, исследователи получили доступ к журналам боевых действий, которые ведет каждая часть, или там называется исторический формуляр, как угодно, политдонесение к огромному массиву документов, которые в армии все время существуют. И в те самые дни были сообщения, что там выстрелы и так далее. Но там где-то должны были бы быть отмечены трупы. И их фамилии этих погибших и раненых. Просто фамилии, звания. Из них бы можно было сделать героев, невинных жертв. Ну, герой. Был на посту, допустим, пограничник. И погиб от разрыва финского снаряда. Вот он. Естественно, из рабочей или крестьянской семьи. Комсомолец. Все как надо. Нету тебе. Тут сказочка ломалась. И что получается сегодня? То же самое. Нет никаких героев, ничего, никого. Только были проклятые дроны, которые летели куда-то и были сбиты в Брянской области. А между Брянской областью и Новгородской, и Валдаем, еще там Смоленская и кусок Тверской надо пролететь. Ну вот, били. Так что, ребятки, дорогие мои, это сказочка новогодняя. И думаю, что правильный ответ, что это летел Санта-Клаус, которого прозевали, потому что не могли не прозевать. Потому что он летает быстрее всех. Проклятый иностранец. Вот. Все было бы очень смешно, если бы не было так грустно. И если бы даже в новогоднюю ночь не продолжали гибнуть люди. Тем более, что мы пока, сейчас у меня 30-е на календаре, не знаем, чем ответит древний Кремль на проклятые выходки заграничной военщины, в кавычках. Придется подождать. В связи с этим, позвольте вас поздравить с Новым годом и пожелать вам того же, что я желаю себе. Чего именно, вы догадайтесь сами. И также желаю вам, чтобы вы нас смотрели в будущем году. Мы встретимся в первые дни, 2 или 3 числа, в очередном набросочке. Я расскажу вам еще одну сказочку. На самом деле, случившуюся как раз 30 декабря, только очень давно. Напомню кое-какие факты. Еще одна большая сказочка. От 30 декабря некоего древнего года, но об этом уже поговорим в начале января. Спасибо, что смотрите. Спасибо за лайки, за небезразличные комменты. Чем они длиннее и подробнее, тем интереснее читать. Наплевайте на там ошибки в русском языке, запятые, ничего страшного. Сегодня в эпоху текстинга можно. Главное, не стесняйтесь. Пока средства связи работают, высказывайтесь в полном объеме. Подписывайтесь, если подпишетесь сейчас. Особо спасибо, потому что это поможет и другим узнать больше про наш канал. Берегите себя и помните, наступает время майонеза, наступает время оливье. Не злоупотребляйте, особенно если майонез покупной. Пожалуйста, это мои друзья-эндокринологи и нутрициологи просили еще раз всем сказать, не надо злоупотреблять. Это, в общем, большое говно майонез покупной. По чуть-чуть, конечно, но не так, чтобы таз. Ладно? Ну, это просто, ну, от чистого сердца. Все. В любом случае, с Новым годом, жизнь продолжается. До скорого.